Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. Мы продолжаем наш разговор.
Не знаю, мне кажется, что здесь есть очень много подводных камней. Опять-таки, сравнивая умонастроение христиан первых веков и наше нынешнее умонастроение. Конечно, звучит очень возвышенно, и если вот вас слушать, хочется все больше и больше, прямо вот как птица Гамаюн, так завораживающе. Думаешь, как хорошо, как благостно, как чинно и замечательно. Вы когда про пианино говорили, я про себя подумала, да, это все так прекрасно, вот стоит в консерватории инструмент, его там подстраивают, сдувают с него пылинки, а потом случается какой-нибудь теракт.
Набег пионеров.
Да. И какой-нибудь кувалдой по этому замечательному инструменту саданут, и потом много лет пытаются его настроить, а он никак не настраивается. Дело в том, что мы как раз все больше похожи на сильно расстроенные инструменты. И иногда нас настроить нужно и время, и усилия. И вы говорите, что человек, часто подходящий к причастию, как бы становится все лучше, выше, вот минута, и появится нимб. Он не появляется, а, скорее всего, происходит, как это ни печально и не грустно, привыкание к процессу.
Серьезно?
Да.
У вас?
Я говорю не про себя.
А я вот людей, которых наблюдаю, которые причащаются каждое воскресенье, я ни у одного из них не видел привыкания. Понимаете, к Богу невозможно привыкнуть. Вот я привел в самом начале эту метафору с дыханием. Ну а что дурного в том, что мы понимаем нормальность дыхания кислородом? Мы понимаем трагедию отсутствия кислорода тогда, когда нас окунает жернов на шее под воду. И мы тогда начинаем захлебываться, задыхаться. Когда мы дышим воздухом, это нормально. Когда мы дышим Богом, это нормально. Зачем нам ощущать отсутствие Бога с жерновом греха на шее? Ну зачем? И тех людей, которых я вижу, которые причащаются за божественной Евхаристией, за божественной литургией в воскресный день, достаточно систематично, я ни в одном из них не увидел привычку. Ведь в этом слове, как мне кажется, вот именно в том контексте, который вы озвучиваете, или как он звучит, как мне слышится, это контекст неблагоговения, отношение не просто как к норме. Быть с Богом есть норма. Я вам даже больше скажу. Быть святым – это норма человеческой жизни. Не грешить – это норма человеческой жизни. Так должно быть. А все то, что происходит с нами часто – и есть не норма. Мы призваны к норме, мы призваны войти в адекватность жизни с Богом. Так вот, я вижу людей, которые причащаются за божественной литургией, и я вижу, я ни в одном из них не вижу потерю благоговения. Я ни в одном из них не вижу ощущения обыденности. Ну, знаешь, давай сейчас вот кофеечку выпьем, ну, в смысле, причастимся, как кофеечку выпьем. Уж простите ради Христа за такую, может быть, и неуместную метафору. И ни у одного из этих людей не видел такого, чтобы это было отношение, как кофеечку выпить. Ну, такое, знаете, обыденное явление, пошли там что-то, им с ложки что-то подали в уста. Ни у одного такого не видел.
Не так давно в этой студии, беседуя с одним священником, мы услышали такое очень печальное откровение, что школьники, подростки из православных церковных семей, которых с детства водили к причастию, когда входят вот в такой бунтарский пубертатный период, начинают на исповеди троллить священника. Вот какое отношение к благоговению это имеет?
Хорошая оговорка, кстати, здесь. Дети, у которых не смысл, а религиозно-обрядовая сторона сформирована в качестве мотивации к подходу к чаше, о, да, они здесь тот самый пример, который наверняка, ну, подразумевается в вашем вопросе о привыкании к причастию. Я, когда я комментировал ваш вопрос, я говорил скорее о взрослых людях, которые уже понимают, зачем они в храме, зачем они в церкви. Но да, я думаю, что есть правота в вашем суждении о тех детях, которые обучены механике, но не имеют понимания смысла. И в какой-то момент эта механика обрушается такой катастрофой, от которого все верующие родители, закатывая глаза своими склерами вверх, падают в обмороки и говорят: «Ужас! Мы же! А они же!» И что же происходит? Кошмар какой! «Мы же такие! Вот мы же вместе в церковь! А они же сейчас вот так все забили!» Да потому что не был передан смысл, не было дано ответов этим детям на их смысложизненные вопрошания, которые появляются в подростковом возрасте, с евангельской, христианской, я даже скажу здесь, и евхаристической точки зрения. Да, механики обучили, да, религиозно-обрядовой стороне жизни в церкви научили, как складывать ручки, открывать ротик, подходить к чаше, называть свое имя. И да, механика появляется. Но если мы говорим про детей, но и как только они начинают соображать и задавать себе вопрос: а в чем смысл? Вот в чем смысл того, что я сейчас к чаше подхожу? И не находя этого ответа у взрослых, у священника, который вечно занят, который не может поговорить с этим подростком, с этим ребенком, у алтарников, которые то же самое история, не имеют этих ответов. Он разворачивается и уходит. Ну, нет ответа.
А как бы вы ответили подростку на такой вопрос?
Ох, это всякий раз надо... Вот, понимаете, это вот тоже индивидуальная вещь. Это индивидуальный разговор. И при всей похожести подростков, при всей похожести их запросов, у них есть потребности, да, например, ключевые потребности, о которых мы говорим в том числе на пасторских семинарах, педагогических семинарах. Потребность здорового взгляда на себя, потребность в общении, потребность принадлежности к группе, потребность в здоровых отношениях с противоположным полом, потребность в общении с интимно-личностным другом и так далее, и так далее. Куча каких-то таких вещей, которые возникают в этом возрасте. И в этом контексте то, чем они занимаются в церкви, это про что? И всякий раз тут будет индивидуальный и вопрос, и, соответственно, разговор и ответ. И поэтому я бы не стал бы тут схемы выдавать. Вот скажите вот так, и будет с вашим подростком счастье. Нет, не будет. Надо разговаривать, надо индивидуально разговаривать.
Ну, а общее направление для вас какое? Условно говоря, ну, взрослому человеку, который, например, знакомится с жизнью церкви и пытается для себя понять, что такое причастие, угу, можно говорить и об истории таинства, Новом
Не
Завете.
С этого надо начинать.
Ну, я имею в виду, что много разных, угу, вещей можно сказать, тех, которые взрослый, в принципе, теоретически может воспринять.
Угу.
Но ребенку, там, не знаю, про Христа как про Мессию не очень понятно. Про Новый Завет, а что было за Старым Заветом, что такое Завет? Ну, вот это, ну, все можно, наверное. А тогда вот, а что за простые слова? Про что говорить с подростком? Что это встреча с Богом? Что это там твой... Там, угу. Вот как вот...
Это вот, я, да, понимаю, о чем вы. И на самом деле, как ни удивительно, будет один и тот же мотив разговора с человеком, ну, скажем так, вопрошающим или ищущим взрослым, и подросткам. И это с чего начинается этот разговор? Кто для тебя Бог? Кто для тебя Иисус? Что значит вера в Него? что это значит для тебя здесь и сейчас? Важно, не важно? Почему не важно? А почему важно? А если это важно, то как это реально проявляется в реальной твоей жизни? Если Бог для тебя важен, то в чем эта важность являет себя? Если ты верующий, ты действительно искренне признаешь, что Бог есть, то вера — это только лишь про признание того, что, то, что Бог есть. Но бесы признают, что Бог есть, они признают, они его видят воочию, и толк-то. И вот каждый раз эта история индивидуальна. И как раз-таки с ребятами, подростками, можно говорить абсолютно взрослым языком. И не надо там про вот эти все мессианские ожидания, заключили новые ветки завет. И со взрослым таким вопрошающим. Это человек, который уже вошел в церковную канву, у которого есть некий запрос на углубление понимания жизни церковной и богословской, я бы так сказал. Тогда можно об этих всех вещах говорить. Но первичен-то вопрос, он... Знаете, это вот тот самый камень преткновения, о котором сам Господь говорит, он о себе говорит. В нем все сосредоточие всех вопрошаний, всех ответов и всего, о чем надо говорить. Личность Иисус Христос. Только вокруг этой личности и надо строить этот первичный и даже последующий разговор. Кто для тебя есть этот самый Иисус, о котором сказано в Евангелии? Он значимая для тебя личность? Он для тебя реальная личность? Он для тебя Бог? Он для тебя Господь? Он для тебя Царь? Веруешь ли Ему? Поклоняешься Ему, как Царю и Богу? Помните в крещении, в чине крещения так говорится? Что это значит для тебя? Я немножко сейчас так вот, может быть, рисковато обостряю как бы контекст этот, но с ребятами интересно говорит без всяких обиняков и вот этих вот, извините за это слово, богословских схематозов. Но важно говорить о личности Иисуса Христа. Им важно иметь эти личные отношения с тем Богом, о котором говорим, не религиозно-обрядовую сторону, про что-то в церкви, а про эту личность, действительно личность с большой буквы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения и синодального отдела религиозного образования и катехизации, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Я все-таки хочу вот чуть дальше еще вот по этой теме пойти. А то, что вы говорите, смычка с темой самого причастия, она в чем? В том ли, по крайней мере, как я могу предположить, что вот если перед нами взрослый или подросток, неважно, и мы как-то... Оба понимаем, что мы вместе верим во Христа, и Он крайне значимая, может быть, самая значимая личность жизни, то тогда вот дальше что? Тогда мы призваны причащаться, ну, потому что Он так сказал, тогда странно не делать того, что Он сказал. Или какая-то еще здесь, возможно, вот смычка смысловая с самим фактом причастия?
В вашем вопросе уже подсказка и ответ отчасти. Отчасти. Ведь многие воспринимают участие в Евхаристии как некий акт мной самим инициированный. Ну, хорошо заниматься спортом, хорошо ходить не знаю, там, в библиотеку, в музей и еще какие-то прекрасные вещи, которые существуют в этом мире. Ну, некоторые на всякий случай можно не делать. Но история с участием в Евхаристии заключается в том, что это не наша даже инициатива. Это сам Бог имеет первичную инициативу общения с нами. Ведь что мы, собственно говоря, знаем о Боге? Да, мы можем наблюдать о каких-то вещах мира сего, и опять же с теми подростками, рассуждая о явлении Бога, я беру и показываю, вот передо мной сейчас лежит iPhone, и смотрю, какие замечательные три камеры у него, чудесные. Но мы знаем, что у этого iPhone и у этих камер есть конкретные авторы, инженеры, какие-то специалисты в области оптики, которые создали. И я им предлагаю, посмотри, да, вот мой глаз и твои очи. Как они чудно устроены. И что это случайность? Ну нет, конечно, уже у них есть автор. И вот этот автор ищет знакомство с тобой, общение с тобой. Да, ты можешь его догадываться, его существование, как вот ты провел параллель между этим оптическим устройством в айфоне и с твоим собственным оком. Но и этот автор настолько удивителен, что создал всю эту вселенную. Смотри, как она круто устроена. Он ищет этого общения. И вот это первичная его инициатива этого общения. Он раскрывает себя нам, он говорит нам о самом себе. И участие в Евхаристии есть его призыв и наш ответ на этот призыв, а не просто такое, ну, было бы неплохо сходить в музей духовной жизни. И там в этом музее есть аптека, в которой продается таблетка для вечной жизни. Я, кстати, вот в этой связи еще одну эту оговорку сделаю и повторяю ее раз от раза, и она мне близка. Нередко воспринимается участие в Евхаристии как способ вкушения безличностной таблетки для вечной жизни, чтобы избавиться от греха, иметь жизнь, ну, вечную и так далее, и так далее. И в этой связи, а где эта личность Христос в этой связи? Она исчезает. А коль мы говорим о таблетке, а коль таблетка, то и становится вопрос о передозировке. Значит, не больше, там, не знаю, сколько раз в год, в два раза в год, 10 раз в год. Передозировка не должна наступить. Это же таблетка. Смотрите, как опасно вкушать слишком много лекарства. Но если это вопрос о личностных отношениях, вы же женат человек, Костя?
Да.
Вот и вам вопрос же абсолютно уместный. Вы как часто и как близко хотите видеть свою жену? Как часто? У вас есть правило, вот вы должны свою жену обнимать 15 раз в год или 5 раз в день. Ну, это же глупость, даже сама постановка этого вопроса. Ну, мне так кажется, неженатому человеку монаху. Я так издалека со своей колокольни предполагаю. Вот, мне кажется, и отношения с Богом примерно про это же. Если мы говорим про Бога, которого есть любовь и который открывает себя как любовь, то это еще и про взаимность этих отношений. А взаимность, она не вписывается, извините, опять же употреблю это слово, в схематоз, где мы должны 15 раз поцеловать в левую щечку и в правую щечку, или подойти к причастию 15 раз, 25 или 35. Нет, да, есть у нас определенные какие-то понимания, что... Есть, кстати, одно ограничение на число причастия.
Не чаще раз в день.
Не чаще раз в день. И то, смотрите, какая интересная оговорка. Вот у нас сейчас Великая Суббота будет, да? Она, по идее, литургия Василия Великого должна служиться вечером. По идее, если бы служилось в большинстве храмов так все это по уставу, то причастились бы мы часиков в 9 вечера. 9 вечера. Ну, посидели бы там, выпили бы стакан, как там написано, красавули вина, съели бы кусок хлеба, обмакнув его в оливковое масло, только что подкрепившись и слушав чтение Деяний святых апостолов. И началась бы полуношница, потом утренняя пасхальная. Ну и до причастия, ну, было бы часиков 6, ну, 7 потолок. Ну и что, это раз в сутки? Да нет, конечно. Эти все вещи, они немножко условны. И то же самое в Рождество так происходит обычно. На вечере Рождества и до причастия на рождественской этой службе. Вот эти все, с одной стороны, условности для порядка, а с другой стороны, жизнь Бога, она гораздо более содержательна, интересна и не схематозна. Вот опять же, это употребляю это слово. И в этом смысле... Конечно, это Божья инициатива, это Христовая инициатива. И он говорит, придите, примите, сие есть тело мое, примите, это кровь моя Нового Завета, я же которая за вас изливается в оставлении грехов, кровь Нового Завета. И в этой связи у меня всегда возникает вопрос к людям, которые слышат это, и которые слышат слова Христа, приди, прими. Что ты говоришь ему? А говоришь ему то же самое, что в Евангелии об этом сам Христос говорит. «Ой, я волов купил пару, надо ими позаниматься». «Имемя отречено», цитирую Евангелие, этот отрывок и этот ответ на церковно-славянском языке. «Жену воспринял, женился, не приду». Имя отречено. И всякий раз у людей появляется некая отговорка. И помните, вот это же притча о званых на пир. Вот он, вот он пир, вот она трапеза Господня, есть пир, его пир. Он хозяин и распорядитель этого пира, он зовет. Но мы можем сказать, и имеем я отреченно, потому что я не вычитал 33 канона и 33 прихлопа, это не сделал. Ну, хорошо, окей, а когда ты будешь готов? А когда ты будешь готов? И это всякий раз вызывает тоже вопросы. И, кстати, на самом деле эта постановка проблемы и вопроса, она не новая. Вот, например, святитель Кирилл Александрийский пишет такую интересную вещь. «Если мы возжелаем вечной жизни, то домолимся, чтобы в нас податель бессмертия, ну, то есть сам Господь, был, да не будем удаляться от благословения, то есть от причастия, как делают некоторые нерадивые, и да не устраивает нам искусный в коварстве дьявол ловушку и сети в виде вредного благочестия по отношению к божественному таинству». Ну, что ты мне говоришь? Вот Павел пишет, Марина, кстати, вот Павел пишет, что кто ест хлеб и пьет чашу Господню недостойную, в осуждение себе ест и пьет. Итак, я, испытав себя, вижу себя недостойным причаститься. На это я тебе отвечаю, пишет святитель Кирилл Александрийский. А когда же ты будешь достоин? Когда ты себя поставишь перед Христом? Если ты будешь бояться всегда своих мельчайших прегрешений, то никогда не перестанешь их делать. И так и останешься навек совершенно непричастным спасительной святыни.
Но это еще цитата, которая адресована человеку очень совестливому, который в силу почитания себя недостойным по грехам, может быть, не хочет поступать. А то, о чем мы сегодня говорим, в основном, мне кажется, касается некоторого такого равнодушия к этой теме, что вот можно, в общем-то, и без этого. А еще такое идет, ну, задним числом самооправдания, еще это даже более благочестиво. Я вот так вот, я вот не очень хочу там готовиться к причастию, там, на исповедь идти и так далее. И под это подгоняется такая база богословская, что это еще и правильно, чтобы не было привыкания к стыне. Не, ну, не у всех поголовно, но и такое тоже возможно.
Вот Костя сказал главную формулу: не хочет готовиться к причастию. Что такое готовиться к причастию?
Вы знаете, подготовка к причастию начинается уже в день причастия и в момент самого причастия. Знаете, откровенно говоря, подготовка к причастию, если посмотреть, опять же, в контексте Евангелия, это... нам, кстати, притча Христова подсказка хорошая. Мы, как те девы со светильниками, ждем жениха, который может прийти в любой момент. Наша готовность к причастию – это, с одной стороны, способность расчистить сердце наше, освободить его от всякой пакости, от греха, от того, что отвлекает наш фокус внимания от действительно Божьего. И, наверное, сейчас я говорю какие-то вещи, и кто-то может подумать, ну, ёлки-палки, слушай, хорошо тебе рассуждать о внимании на Боге, а мы тут заняты детьми, работой и прочими вещами. Да, вот евангельское понимание отношения с Богом, и вот библейское, оно памятование про то, что бы ты ни делал, ты это делаешь и совершаешь перед лицом Божьим. И подготовка к причастию – это как раз-таки памятование или напоминание себе значимости этого события в твоей жизни. Второй момент – это еще и напоминание себе о том, или воспоминание, или как какое-то прорабатывание в себе, понимание того, что может тебе отделять от этой личности, имя которой Христос, имя которой Господь Иисус и сам Бог в Троице славимый. И если это есть что-то, что тебя отделяет, то это повод сказать: я не хочу с этим иметь общее дело, ничего. Я хочу быть свободным от того, что мне мешает. Да, есть откровенно люди, которым трудно это преодолеть. У людей есть проблемы. У каждого из нас они есть. Кто-то с одним, кто-то с другим, кто-то с одной иногда страстью, кто-то с другой. Но послушайте, если мы не будем причастны Богу, то тогда никакой грех мы не сможем преодолеть. Не надо было бы Богу приходить в мир, если бы человек сам мог преодолеть в себе и греховную страсть, и вообще грех как таковой. Наша природа сама по себе, являясь испорченной грехом, она тянет нас на дно, и только благодаря причастию и богообщению, и в этом смысле, широком смысле, общению с Богом, не только в Евхаристии, эта природа восстанавливается, если мы говорим о человеке крещенном. Так вот, подготовка к этому евхаристическому общению со Христом, с Богом, она заключается в том, чтобы осознать или осознавать, или хранить в себе память о Боге, понимание того, что ты перед Богом, важность этих отношений, важность этого теснейшего единства, которое открывается в Евхаристии, необходимости преодоления греха и греховных привычках и исповедания, а и, значит, перед этим и покаяние в грехе, стремление освободить, по-другому скажу, стремление продолжать жизнь и жить вообще в целом в согласии со всей святой волей Бога по заповедям и по Евангелию, и в мире с другими людьми, с братьями и сестрами, то есть не имея откровенной распри. Для этого, чтобы войти в это состояние, нам требуется... С одной стороны, иногда пост, иногда некий образ молитвы. В этом смысле молитвослов нам очень может хорошо помочь. Но, кстати, иногда он может и не помогать, молитвослов. Могут быть и другие какие-то средства, которые настраивают нас на понимание важности Евхаристии. Ну вот смотрите, открываем шестую главу Евангелия от Иоанна, где сам Господь говорит о важности Евхаристии, о важности причастия, где Он говорит, кто не будет причащаться, тот не будет иметь жизни, в жизни в себе. Соответственно, вот внимательно, благоговейно, с каким-то глубоким погружением, вчитываясь в строки шестой главы Евангелия от Иоанна, неужели мы не будем настраиваться на евхаристический лад? Способы подготовки могут быть различны. Важно то, что это то самое действие камертончика и там ключика, который подтягивает эти наши струны, которые у этого нашего рояля немножко ослабевают. Или, наоборот, перенапрягаются и выдают не ту ноту, которая должна быть. Инструменты могут быть разные.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Я напомню, что завтра утром в четверг божественная литургия во всех православных храмах. Великий четверг, день, когда, как церковь нас учит, само таинство Евхаристии было установлено и произошла тайная вечеря, на которой это таинство Евхаристии Христом установлено, и большая и хорошая традиция, которой православные верующие придерживаются, именно в этот день как-то немножко работу, может быть, в чем-то подвинуть, отпроситься на утро и все-таки прийти на литургию. Это совершенно особенный день в церковном году. Ну, чего мы всем, то есть побывать на этой службе завтра мы и желаем нашим слушателям. Спасибо огромное. Романах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения и синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была Марина Борисова, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».